Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» – впервые по-русски. «Тимоти Финдли» – «Полет в Союз». Подготовил и ведет программу Сергей Юринян. Впервые в эфире 18 января 1998 года.
За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис».
Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании.
Так... Впервые по-русски. Канадский писатель Тимоти Финдли. «Полет в Союз». Эрнест обозрел агентов КГБ, которые вели себя как наши пастыри, и сказал мне: «Знаешь, мой милый, что мы должны сделать, когда приедем в Москву? Мы должны сразу же явиться к стенам Кремля и самыми большими буквами написать на них: Бёрджесс плюс Маклин равняется любовь». «Но у нас нет мела», — сказал я. «Не беспокойся», — ответил Эрнест. «Я захватил с собой целый ящик». И действительно, он захватил. Тимоти Финдли, «Полет в Союз». 120 секунд спустя. Пробно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис».
People say a man is made out of mud, a poor man made out of muscle and blood, skin and bone.
Впервые по-русски. Канадский писатель Тимоти Финдли.
При всем воспетом бардами сходстве Канады и России, канадская словесность наших дней в России не из самых известных. Впрочем, Тимоти Финдли, один из самых известных ее представителей, настаивает в интервью, что он писатель не канадский, а просто писатель. Точка. Но писателем он был не всегда. Родившийся в Торонто в 30-м году, Финдли с успехом работал актером в Канаде и за рубежом до 62-го года. Оставив сцену после первого опубликованного рассказа, Финдли еще более преуспел в литературном бизнесе. Перу бывшего актера принадлежат романы «Войны», «Знаменитые последние слова», «Говоря чистую ложь», рассказы, радио и телепьесы, документальная и мемуарная проза, с образцом которой мы познакомимся. Лауреат многих канадских премий, включая премию генерального губернатора за прозу, переведен на множество языков, включая теперь и русский. Предлагаемый текст из антологии «Bad Trip» — «Неудачное путешествие». Итак, Тимоти Финдли, «Полет в Союз».
People say a man is made out of mud, a poor man made out of muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong, you know, six skin gun, and what do you get, another day older and...
Путешествие, которое я собираюсь описать, имело место в то время, когда я был еще актером и работал в Великобритании. Это было в ноябре 55-го. Мне было 25. «Гамлет» Питера Брука, спектакль, в котором были заняты исключительно звезды, а главную роль играл Пол Скофилд, был приглашен в Советский Союз. Нам выпала судьба стать первой с революции 17-го года англоязычной труппой актеров на гастролях в Москве. Я играл Озрика, маленькая яркая роль, ради которой молодые актеры готовы на убийство. К счастью, в данном случае перешагивать через трупы мне не пришлось. После репетиции в Лондоне мы выступили с премьерой и продолжали давать спектакли в Брайтоне и Оксфорде, вплоть до начала нашего исторического путешествия. Все, включая Скофилда, обычно само хладнокровие, жутко нервничали. Мы готовились к международному театральному событию, и эта перспектива переполняла нас эмоциями. Надо напомнить, что это было еще до эры регулярных воздушных сообщений, и расстояние до Москвы, в смысле хотя бы только летного времени, было громадным. Полтора дня с пересадками в Берлине и Литве. Другим фактором, создающим напряжение, была атмосфера холодной войны, в которой нам предстояло совершить путешествие. Во внешней политике Запада тон задавали американцы во главе с Джоном Фостером Даллесом, наихолоднейшим борцом из всех. Что касается Советского Союза, то над Кремлем еще нависал призрак Сталина, вот уже 2 года как покойного. К тому же все ухудшало то обстоятельство, что бегство в Москву в 1951 году британских дипломатов Гая Бёрджесса и Дональда Маклина еще было основной причиной трений между Великобританией и Советским Союзом. Со всех точек зрения, не самая благоприятная эпоха для представителей дилетанта в культуре. Тем не менее, время было развеселое.
Что касается советских шпионов Бёрджесса и Маклина, подробности можно найти в книге бывшего офицера КГБ Юрия Модина «Пять моих кембриджских друзей». Что касается 1955 года, о котором повествует канадский писатель Тимоти Финдли, вот только несколько фактов. Хрущев смещает Маленкова и назначает Булганина на пост председателя Совета министров. СССР вступает в дипломатические отношения с ФРГ. Франция, Германия и Италия создают Европейский Союз. СССР предлагает США компенсацию за сбитый военный самолет. В Белграде Хрущев пожимает руку Тита, формальное примирение с Югославией. Уолт Дисней открывает Диснейленд. На Западе выходят роман Набокова «Лолита» и повесть Оренбурга «Оттепель», которая дает название «Наступающей эпохи». До секретной речи Хрущева о преступлениях сталинского режима на 20-м съезде остается всего 3 месяца.
Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать рукой.
Первый этап путешествия из Лондона в Берлин был совершен на борту огромного лайнера британской компании трансокеанских воздушных сообщений, предшественники Боинга 747. Мы вылетели в полдень, прибыв в Германию намного позже, чем ожидалось. Задержка была вызвана грозой, с которой мы столкнулись над Голландией, и которая, казалось, была исполнена решимости задуть нас обратно в Англию. Развернутые громы и молнии были достойны Стивена Спилберга, а один раз наш самолет рухнул в воздушную яму глубиной футов в 80. Сотрясение от удара одной этой ямы было почти летальным. Я до сих пор помню звук этого удара, а также треск винтов и болтов, когда авиалайнер начал, мы были в том уверены, разваливаться вокруг нас на части. Именно в тот момент, будучи в воздухе новичком, я повернулся лицом к спутникам, в большинстве своем людям бывалым, чтобы увидеть, как они ко всему этому относятся. Ах, не стоило бы мне этого делать. Все в самолете были бледны от страха, и меня совсем не вдохновило, когда с чувством подобным шоку я в первый раз обратил внимание на человека, который сидел через 4 кресла сзади меня по ту сторону прохода. Угрюмые, закрытые черты его лица, само его присутствие, не могу сказать вам почему, но сильно надавило мне на психику. Возможно, только от того, что с первого взгляда за спину я обнаружил сюрприз. Но почему летел он с нами? Что делал он на борту нашего самолета? То был Грэм Грин.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Канадский писатель Тимоти Финдли. «Полет в Союз».
Никто не извещал нас о том, что Грэм Грин примкнет к нашей экскурсии. Наш рейс, в конце концов, был привилегированным, и это предполагало, что он обязан быть одним из нас. В тот момент писатель имел серую внешность безбилетного зайца, и когда он заметил, что я смотрю на него, то стал выражением лица умолять меня не привлекать внимания к его присутствию. Он настолько стремился остаться неузнанным, что я почувствовал себя обязанным отвести глаза. Вернувшись к моим самолетным страхам, я почувствовал, что испытываю некоторое утешение от того факта, что Грэм Грин точно так же напуган нашим обвалом и падением сквозь воздух. Костяшки его кулаков, как и мои, были напряжены до белизны. Дополнительное удовлетворение я извлек из надежды, что, возможно, специальных людей Господь Бог окружает особой же заботой. Конечно, Господь не уничтожит звездную труппу Гамлета и только что обнаруженного мной ее попутчика, звездного автора романов «Брайтонский леденец» и «Власть и слава». Вынесет ли он, Господь, сенсационные газетные заголовки, которые воспоследуют в противном случае? Подозреваю, и это было более чем вероятно, что многие из нас в течение следующих 45 минут, пока наш раненый авиалайнер медленно уходил от грозы, составляли в уме эти заголовки. «Скофилд», «Уайнард», «Клюнис», «Ури», «Брук» — жертвы жуткой катастрофы. В моей версии был еще один. Труп знаменитого писателя придает воздушной катастрофе еще большую загадочность. Наконец, образ западного Берлина неожиданно представился под нами, Курфюрстендамм сиял огнями, возник энтузиазм, который охватывает, наверное, экипаж потерпевшего крушение судна при виде суши. Выбравшись из самолета в Темпельхофе, некоторые из нас трогали землю дрожащими, благодарными руками, клятвенно обещая никогда больше самолетом не летать. При этом всем нам, конечно, предстоял перелет в Москву, и никто не мог предположить, какой кошмар нас ожидает. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Большую часть ночи мы провели на берегу озера Ванзее, в одном из тех больших отелей, где мрамор в сочетании с неоном производит разновидность китча, типичную для Берлина. Никто не спал. Все налегали на спиртное, нервно дожидаясь 4 утра. Это был час, когда должна была прибыть кавалькада официальных лимузинов, чтобы под покровом тьмы увести нас в восточно-германскую глубинку. Где-то там таился военный аэродром, с которого нам предстояло убытие в Москву. Я помню все вкусы и запахи той ночи. Кофе по-турецки, коньяка, немецких сигарет и теплый аромат одеколона «Книзе номер 10», который так и остался для меня сигналом начала интриги. Наши звезды всем скопом сидели за маленькими столиками под навесом пальм в большом кафе по соседству с гостиничным фойе. И это несмотря на то, что все мы имели право на комфорт постелей и ванных комнат. Никто не ложился спать из-за опасения пропустить хотя бы одну единственную секунду большого приключения. Грэма Грина я обнаружил за пальмами, сидящим с двумя неизвестными мужчинами и занятым беседой, которая, конечно, могла быть и о погоде. С другой стороны, поскольку то был Грэм Грин, предполагаю, что предметом этого разговора был шпионаж. Благодаря сюжетам некоторых его книг уже давно существовали предположения, что Грин так или иначе связан с британской секретной службой. Может быть, он идет по следам очередного злодея, вроде Гарри Лайма из «Третьего человека». Ясно, что он не мог перемещаться по этой земле просто с тем, чтобы любоваться видами. Грэм Грин – турист? Да никогда. Меня также заинтриговал тот факт, что хотя он ни разу не приблизился ни к одной из ведущих звезд труппы, я заметил его в коридоре одного из верхних этажей отеля, вовлеченном в очень серьезный разговор с одной из наших статисток. То была молодая женщина, чье присутствие в нашей труппе, будучи очень приятным, являлось и достаточно загадочным из-за полнейшего отсутствия у нее актерского таланта. И однако, поскольку в театре полным-полно подобных людей, по-настоящему никто об этом не задумывался. Эта очаровательная дама была с нами, и на этом все. Все, по крайней мере, до того момента, когда я застал ее с Грэмом Грином в коридоре берлинского отеля. А когда она, наконец, спустилась вниз, чтобы присоединиться к нам в кафе, и прошла мимо Грина без малейшей тени узнавания, я сразу осознал, что если эта леди не способна играть на сцене, в реальной жизни она может обыграть любого из нас. Кем еще она могла быть, как не агентессой на службе Ее Величества? Агентессой, служба которой, как только Москва будет достигнута, превратится в исполнение какой-то тайной миссии. В конце концов, помимо самого Питера Брука, она была единственным участником нашей труппы, чей русский язык был безукоризненным.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Ровно в 4 утра прибыли черные лимузины. Нас разделили на группы по 6 и по 8 и предложили сесть в эти машины. Окна изнутри были плотно затянуты занавесками. За рулем каждый сидел водитель в военной форме. Когда мы расселись на задних сиденьях и нас захлопнули, господин в темном костюме сел впереди рядом с водителем и по-русски произнес «давай». Все это было очень странно. Но также и забавно, поскольку наши хозяева вели себя в точности так, как это показывалось в наших фильмах эпохи Холодной войны. Разве только не говорили нам «товарищ».
Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот было бы здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем.
Мы находились в пути очень долго, целых полтора часа, прежде чем официальное молчание было нарушено. Потом я часто себя спрашивал, действительно ли мы проделали реальный маршрут. Или все это было лишь упражнением в дезориентации и возили нас кругами. Так или иначе, но настал момент, когда персонаж в темном костюме повернулся к нам и сказал по-английски: теперь можно поднять занавески. И когда мы это сделали, нам открылась плоская сельская местность, озаренная восходом солнца и полная бедственных свидетельств минувшей войны. Скелеты взорванных домов, отсутствие деревьев. К тому же, несмотря на ранний час, за окном тянулись бесконечные ряды мужчин и женщин, которые брели по обочинам дорог на работу.
I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Вид этой земли с его угнетенным населением со всей назидательной наглядностью демонстрировал нам, насколько мы на Западе испорчены той относительной быстротой, с которой мы оправились от последствий войны. Здесь все было так темно и мрачно, как у нас в конце 40-х. Мрачность, от которой мы избавились в 50-х, в отмытую до ослепительной белизны и сверхотполированную версию процветания, именуемую сейчас эрой Эйзенхауэра. Тогда как здесь, в Восточной Европе, и через 10 лет после войны, люди, казалось, были не способны избавиться от ее лишений. Сидя в лимузинах, мы впали в молчание. Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting color on my middle name. I was raised in a king brick. An Obama line, kid, oh, how to pull.
«Полет в Союз». В «Экслибрисе» на волнах свободы канадский писатель Тимоти Финдли. Продолжим после рекламы через 2 минуты.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Впервые по-русски. Тимоти Финдли. «Полет в Союз». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 18 января 98 года.
Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. Sixteen guns, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store.
Впервые по-русски. Канадский писатель Тимоти Финдли. «Полет в Союз».
Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой. И до грядущего подать рукой.
аэродром был обнесен двойным рядом высокого проволочного забора. Солдаты, все до единого шокирующие юные и вооруженные столь же шокирующими на вид автоматами, расхаживали взад-вперед и наблюдали за нашим прибытием со смесью мальчишеского любопытства и взрослой озабоченности. Во всех отношениях это была все же запретная зона, и с нами, хотя ничего открыто зловещего не происходило, на какое-то время стали обращаться скорее как с заключенными, чем с гостями. «Не смотреть!» — повелел кто-то, когда нас сопровождали к аэродромному ангару. «Не смотреть, не разговаривать!» «Спасибо!» Однако смотреть и разговаривать было именно тем единственным, что мы хотели делать. «Где к черту мы находимся? Где к черту туалеты? Где к черту самолеты, которые доставят нас в Москву?» Общий наш вид был, вероятно, странен для солдат и офицеров, которые нами занимались. Внешность мы имели не совсем ординарную. Актеры, в те времена во всяком случае, неизменно выглядели, как актерам и подобает. Держались прямее, с большим профессиональным самосознанием, одежду носили с пониманием театрального стиля и являли себя в обществе со всей уверенностью, отнюдь не делая вид, что хотят куда-то спрятаться от людей. Добавьте к этому тот факт, что Дайана Уайнард и Мэри Ури были одеты для турне лучшими британскими модельерами. Наряды их были рекламой английского шика. Не то чтобы шик был предметом такой уж сильной озабоченности в России тех времен до Раисы Горбачевой, но дело в том, что нашу экскурсию освещала вся пресса западного мира, и правительство решило, что это идеальная оказия для демонстрации шедевров британской высокой моды. Единственная проблема состояла в том, что не так уж много людей слоняется по военным базам и запретным зонам в коктейльных костюмах от Харди Эмис и плащах на защелках от Нормана Хартнелла, а также в туфлях на высоченных шпильках. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you should add right so. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Говоря об актерах и высокой моде. В труппе у нас был один из истинных эксцентриков этого театра, почтенный и всецело восхитительный Эрнст Тессигер. Эксцентричности мистера Тессигера начинались с того, чем наделила его природа. Длинное, весьма лошадиное лицо с большим кривым носом. Вдобавок был он высок, тощ и костляв, и его руки, сильно поврежденные в Первую мировую, также были длинные, тонкие и костлявые. С тем, чтобы восстановить функции рук, пострадавших во время бомбардировки на Западном фронте, он научился вышивать гарусом по канве и преуспел в этом искусстве так, что был избран королевой Мэри в качестве ее швейного напарника. Надо сказать, что вдова Георга V и Тессигер были сильно похожи друг на друга. И она, и он косили, одевались по моде исключительно эдвардианской эпохи и пользовались услугами одного и того же прихмахера, который превращал их головы в идентичные сиреневого отлива, уложенные способом горячей завивки волны с лбами, обрамленными кудряшками. Мысль об этой паре, согнувшейся над швейными столами, вызывала в воображении персонажей высшего класса, как они изображались в мюзик-холлах начала века. Мадам и Эрни, болтушки с удачей. Знаменитая эксцентричность Эрнста также происходила из факта его поврежденных рук. Убежденный, что виды их вынести невозможно, вполне было возможно, он стал носить перстни на каждом пальце, иногда и на больших. Эти перстни часто бывали огромными, и большинство из них представляло собой музейную редкость. Некоторые из его перстней в свое время принадлежали таким историческим фигурам, как Наполеон и Мария Антуанетта. Но пределом был перстень с секретным вместилищем для яда, который носила Лукреция Борджия. До сих пор помню, как он говорил: «И не только носила, милый мой, если ты понимаешь, на что я намекаю». Это был именно Эрнест Тессигер, который, когда его попросили поделиться своими впечатлениями о Первой мировой, произнес фразу, вошедшую в предания и анекдоты. «Ах, милый, какой шум! А что за публика?» И это был Эрнест, кто единственный во всей труппе во время нашей поездки в Москву щеголял в меховой шубе. Всю свою жизнь он мечтал носить меховую шубу и теперь получил идеальный предлог и оправдание. Поднимая ее роскошный воротник против ветра, который вторгался в наш ангар, Эрнест обозрел агентов КГБ, которые вели себя как наши пастыри, и сказал мне: «Знаешь, мой милый, что мы должны сделать, когда приедем в Москву? Мы должны сразу же явиться к стенам Кремля и самыми большими буквами написать на них: Бёрджесс плюс Маклин равняется любовь». «Но у нас нет мела», — сказал я. «Не беспокойся», — ответил Эрнест, — «я захватил с собой целый ящик». И действительно, он захватил.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Канадский писатель Тимоти Финли. «Полет в Союз».
Когда, наконец, нас вывели из ангара, все, что мы могли разглядеть на летном поле, были 2-3 «Дугласа» — грузовой самолет, который американцы использовали во время войны. Большое количество этих «Дугласов» было передано русским для тех же целей. Сейчас они имели вид старых жестяных коробок, давно переживших свою юность и надежность. «Слава Богу, что на этом нам не придется лететь», — подумали мы все. И в тот момент с ужасающей целеустремленностью наши пастыри сделали поворот и повели нас прямо к этим «Дугласам». Сердца у всех упали. До нас дошло, что эти допотопные коробки и станут средством доставки нас в Москву. Нам предшествовала наша декорация, затем работники сцены. Но вот и костюмы, и актеры были погружены, моторы завелись. Все тряслось, пропеллеры визжали. Мы сидели рядами вдоль фюзеляжа, один ряд слева, два ряда справа. Никто не сомневался, что то были ряды смертников. Проезд по ухабистой, покрытой снегом взлетной полосе, был таким переживанием, что в первый раз я осознал, что это значит — видеть мир глазами голливудской комической кинозвезды 40-х годов Кармен Миранда. Раз, два, три и на бок. Раз, два, три и бам. И так далее, и тому подобное, пока мы не взлетели. Это был летящий кошмар.
Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой и до грядущего подать рукой.
Где-то в странах Балтии, по-моему, это было в Вильнюсе, мы сделали остановку на обед. Перед этим мы пролетели над Польшей, которая зимой, во всяком случае, во многом походила на те части провинции Онтарио, которые переходят в прерию Манитобы. Под нами было много маленьких озер и леса с редкими вкраплениями хуторов. «Если нам суждено упасть, то я, по крайней мере, почувствую себя как дома», — говорил я себе. Понятно, что у моих спутников-британцев подобных мыслей не имелось. Обед был великолепный. Мы сидели за огромными круглыми столами, засланными чистыми белыми скатертями, и нас окружали другие столы, за которыми обедал разного рода военный люд. Всех нас обслуживали женщины в многослойных белых одеждах. Военные и летчики были из всех уголков Советского Союза. Экзотического вида представители Азии и плосколицые славяне, черноволосые армяне, светловолосые украинцы и краснолицые москвичи. Все звучавшие в зале языки и акценты создавали ощущение вавилонского столпотворения. Был момент, когда за окнами показалось солнце, и все мы замерли, а после все издали «А-а-а!». И все затем засмеялись, даже Грэм Грин, который жадно давился едой в одиночестве за отдельным столиком. Я задавал себе вопрос, что он предпримет сейчас, когда мы вышли на финальный отрезок нашего путешествия? Нарушит свое молчание и вступит с нами в общение? Или же так и останется отчужденным, а как только мы прибудем в Москву, исчезнет? Когда ранние зимние сумерки накрыли землю под нами, стюардесса предложила нам русский чай. Этот чай уникальный и восхитительный, пьется с ломтиком лимона и наколотым сахаром из высоких тонких стаканов в серебряных подстаканниках. Но по мере распределения чая стало очевидно, что запас стаканов и подстаканников в самолете был более чем ограниченным. Собственно говоря, в наличии имелось только 4 стакана и подстаканника, так что стюардесса могла обслужить одновременно не более 4 пассажиров. Объяснения этому факту предложено не было, но я не мог поверить, что во всей России не могло найтись достаточно стаканов, чтобы напоить сразу более 4 человек. Я склонялся к подозрению, что подлинная причина связана с тем фактом, что ко времени раздачи чая мы влетели в снежный буран, который по параметрам был намного обширнее и яростнее всех буранов, пережитых мною здесь, в Канаде, а они у нас, как известно, не шуточные. Эрнест сообщил мне, что стюардесса призналась ему на своем ломаном английском. Возникла возможность, что мы не сумеем приземлиться. «О-о-о!» Я почувствовал, что бледнею, и спросил себя, что же мы будем делать вместо этого. Чем дольше мы летели, тем очевиднее становилось, что мы и впрямь попали в переделку. В самолете стало очень холодно, все надели пальто, были розданы одеяла. Пилот попытался обогнуть буран сверху, безуспешно. Снег, похоже, бушевал над нами до самого Поднебесья. Все умолкли, как оно и свойственно людям под угрозой. Мы все отвернулись друг от друга и ушли в свои частные мысли. Дуглас начал дрожать и содрогаться. Я подумал о том, как молоды мы все, даже Эрнест в свои за 70. Умирать, я полагаю, всегда преждевременно.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. Канадский писатель Тимоти Финдли. «Полет в Союз».
Москва, наконец, была достигнута. Во всяком случае, достигнуто было ощущение, что где-то там она, Москва, пытается пробиться по нашему радио. В какой-то момент из рубки пилота вышла стюардесса, наделила каждого из нас сияющей улыбкой и сказала только одно слово «да». Затем повернулась и снова исчезла. Но Москва была здесь, под нами. Мы ощущали ее присутствие. Самолет пошел на посадку, и вдруг разом, как было и над Берлином, огни города стали возникать сквозь метель, один за другим. Они проявлялись, эти огни, потом их уносила метель, но они возвращались снова, ближе и в большем количестве, размножаясь, как насекомые. И, наконец, пургу пробил свет прожекторов. Все облегченно вздохнули. Но мы еще были в воздухе. Кружа над аэропортом, мы опускались все ниже, и по мере завершения очередного круга пилот накренял самолет все сильней. Уже кружилась голова, а самолет летел буквально на боку, и те из нас, кто оказался наверху, изо всех сил держались за подлокотники и свою бесценную жизнь. И все это время прожектора как бы поддерживали нас в колыбели из пересеченных лучей. Стюардесса появилась снова и поведала нам, стоя при этом буквально на голове, что... Пожалуйста, беспокоиться оснований нет. Наш пилот летал на военных самолетах, и он самый лучший из тех, кого мы имеем. В этом я не сомневался. И вот настал момент, когда нам разрешили посадку, и самолет выровнялся. Пурга неслась за нашими окошками, и все, что мы в них видели, был белый, до белизны раскаленный свет. Колеса шасси соприкоснулись с землей, которую мы никак не могли разглядеть.
Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту так тебе мне хочется сказать. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, та, что ты уходишь от меня.
Когда самолет стих, успокоившись в отведенном ему месте, все начали аплодировать. Стюардесса, улыбаясь, махала нам, как будто она одна сотворила это чудо. В общем, я думаю, все мы чувствовали себя точно так же, будто каждый из нас спас от гибели целый мир. Это было необыкновенное мгновение. Дверь открылась, и вой пурги ударил внутрь вместе со снежными клубами. Мы стояли в проходе, готовясь к выходу. И в этот момент мы увидели, что мы здесь не одни. По огромному белому полю, обгоняя друг друга, неслись сотни людей. Они пересекали лучи прожекторов и бьющийся в их свете снег. Были подобны маленьким круглым шарикам меха, несомых метелью к нам, ликующие в своих толстых черных пальто и круглых черных шапках. И все они несли охапки цветов, каждый из них. И когда мы спустились с трапа, к нам потянулись десятки рук с букетами красных роз, гвоздик, тюльпанов, лилий. Цветы утыкались нам в грудь, мы буквально были объяты этими цветами, и нас несло сквозь снег, огни и толпы к теплу аэропорта, баров и кафетериев.
Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах, землю от пожара уберечь.
Мы Только там, внутри, мы поняли, кто все эти люди. То были актеры всех московских театров. И у нас был общий язык, язык универсальный, язык театра. Невозможно представить лучшей концовки этому путешествию.
Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот было бы здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем. Парни, парни, это в наших силах, землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч.
Что же до Грэма Грина, то он, как я и предполагал, выбрал именно этот момент, чтобы исчезнуть. С нами в Англию он не вернулся, и я не знаю, чем кончилось его странствие. Но если, как я подозревал, писатель прибыл с тем, чтобы выйти на Бёрджесса с Маклином, тогда мы с ним имели нечто общее. Я тоже встретился с Гаем Бёрджесом в течение того месяца в Москве. Но это совсем другая история, и пока я не настолько стар, чтобы поведать ее миру. Главное приключение было в том, чтобы попасть в Москву.
I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt.
«Полет в Союз». Канадский писатель Тимоти Финдли. Текст читал Дмитрий Волчек. Перевод с английского ведущей программы, в которой звучали Марк Бернес, «Если бы парни», Сара Горби, «Мишка», а также золотые хиты 55-го года «Rock Around the Clock», Билли Хейли и 16 тонн в исполнении группы The Platters, а также Теннесси Эрни Форда.
Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Продюсер выпуска Наталья Белова. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Еринян.
If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин, мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».